Совместный проект радиостанции «Маяк», «Юность», «Голос России» и Министерства иностранных дел. Российская дипломатия. Отечество и судьбы.
Согласно договору, отмечает Василий Осипович Ключевский, князь Олег потребовал укладов на русские города Киев, Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов, Любич, по тем бо городам в сидях у велиции князи под Олгом суще. Полномасштабный мирный договор был подписан в 911 году и показал качественный скачок развития русской дипломатии. Фактически, этот договор является международным признанием киевского государства, а князя Игоря, наряду с Олегом, можно смело назвать первыми русскими дипломатами, считает кандидат исторических наук Дмитрий Лисейцев.
Договор этот подписан был на совершенно равноправных основах, на паритетных между Византией и Русью. Там были совершенно одинаковые взаимные обязательства по отношению друг к другу.
Помимо подтверждения мирных соглашений 907 года, в договор был включен также ряд конкретные статьи, касающиеся отдельных аспектов русско-византийских отношений. В частности, был подписан военный союз, регламентировался порядок выплаты Византии дани. Подписанию договора предшествовали встречи представителей Руси и Византии. Греческую сторону возглавил сам император Лев VI. Состав делегации русов отразил тогдашнее государственное устройство Руси. Послы выступали от имени великого князя, светлого боярства и всего русского народа. Договор впервые был зафиксирован в грамотах, написанных как на греческом, так и на русском языках. Сам порядок принятия договора свидетельствует о том, что Русь умело использовала опыт предыдущих веков, как русской, так и зарубежной дипломатии. Карамзин писал: «В знак победы герой повесил щит свой на вратах Константинополя и возвратился в Киев, где народ, удивленный его славою и богатствами им привезенными, единогласно назвал Олега вещим». Договор представляет нам россиян уже не дикими варварами, но людьми, которые знают святость чести и народных торжественных условий, имеют свои законы, утверждающие безопасность, личную собственность, право наследия, силу завещаний, имеют торговлю внутреннюю и внешнюю. Во время похода русских дружин на восток в 912-913 годах были достигнуты соглашения с печенегами и хазарским каганатом о проходе русского войска по Волге на Каспий. В 30-х годах X века Византия, на время разделавшись с внутренними противниками, почувствовала свою мощь и пошла на нарушение договора 911 года. Выплата дани была прекращена, что привело к войне 941-44 годов. Первый поход князя Игоря на Царьград окончился катастрофой русского войска. Большая часть ладей была испепелена греческим огнем. Игорь вернулся на Русь и долгое время собирал новое войско. Были заключены союзы с печенегами и мальдярами, наняты новые скандинавские дружины. Таким образом, князь Игорь попытался создать антивизантийскую коалицию. Его не поддержали только болгары, попавшие под влияние империи. После длительной подготовки огромное русско-скандинаво-печенежское войско сушей и морем двинулось на Византию. Опасаясь угрозы повторения нашествия Олеговых ратей, византийцы предложили мир с контрибуцией и восстановлением выплаты ежегодной дани Руси, отмечает Дмитрий Лисейцев.
Преемник князя Олега Вещева, Игорь Старый, был менее удачлив в своих внешнеполитических акциях, и его война с Византией, продолжавшаяся с 941 по 944 год, не была завершена столь блестящим успехом, как поход Вещева Олега на Царьград. И вследствие этого и договор, который был подписан между Русью и Византией в 944 году, был для Руси уже менее выгоден, и он не предусматривал уже совершенно равных условий для Византии и Руси. Более благоприятен он был все-таки для византийской стороны.
После похода начался новый цикл русско-византийских переговоров, окончившийся подписанием договора 944 года. Состав русского посольства был значительно расширен. Впервые возникла идея общерусского посольства за рубежом. Новый договор включил в себя основные положения предыдущих, однако сама процедура подписания значительно усложнилась. По сути, договор 944 года – вершина древнерусской дипломатии. Николай Михайлович Карамзин писал: «Русские послы и гости во все время своего пребывания в Константинополе пользовались от местного правительства даровым кормом и даровой баней». Знак, что на эти торговые поездки Руси в Константинополе смотрели не как на частные промышленные предприятия, а как на торговые посольства союзного киевского двора. С середины X века прочные контакты установились не только с восточными, но и с западными народами, рассказывает кандидат исторических наук Дмитрий Лисейцев.
Кроме Византии, это до определенного момента был Хазарский Каганат, это была Волжская Болгария, предшественница Казанского ханства на Средней Волге, это были государства Европы, в частности Германская империя, Польское княжество, в дальнейшем королевство, Венгрия, Чехия, это были скандинавские страны, Дания, Швеция, Норвегия. В общем, контакты были достаточно широкие, горизонты российской дипломатии были достаточно обширными уже в тот период.
В период правления Ольги Русь добилась некоторых внешнеполитических успехов. Русское посольство во главе с княгиней побывало в Византии и провело там переговоры по широкому кругу вопросов. В частности, были достигнуты соглашения о титулатуре русских князей, говорит Дмитрий Лисейцев.
Ольга, по разным данным, совершила поездку в Константинополь в 946 году, то есть вскоре после смерти своего мужа, или 10 годами позже, но так или иначе наши летописи сообщают об этом путешествии в Царьград. Она была принята императором Константином Багрянородным. Летопись приписывает даже Константину намерение жениться на княгине Ольге. Правда, она совсем женским коварством и дипломатизмом смогла обойти предложение императора Константина.
Посольства Ольги в официальных документах правители Руси удостаивались титула «Светлость», что соответствовало невысокому по тем временам месту в иерархической лестнице. К 60-м годам X века сложились предпосылки выхода Руси на широкую мировую арену. К тому времени Киевская Русь стала одним из крупнейших государств Европы.
Программа создана при поддержке Министерства иностранных дел России.